Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Нашим событием сегодня является Александр Григорьевич Лукашенко с неким бунтом, который он устроил российской стороне. Мы сейчас поговорим об этом подробнее. Сначала я представлю вам наших гостей. С нами Булат Нигматуллин. Здравствуйте, Булат.
Добрый день.
Директор Института энергетики.
Проблем энергетики.
И с нами на связи из Минска Роман Яковлевский. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы нас слышите, видите очень хорошо, мы вас тоже скоро увидим. По скайпу связь наладим. Мы обсуждаем сегодня вот то, что происходит между двумя странами, Россией и Белоруссией. Я должна сразу сказать, что... Да, кстати, 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, уважаемые слушатели, звоните нам и рассказывайте, чью позицию в этом конфликте вы поддерживаете. Александра Лукашенко, который борется за то, чтобы был безлимитный, бесконтрольный, свободный транзит товаров из Беларуси на территорию как бы Казахстана, или российской стороне, которая его пытается прижать. Но мы вас сейчас подробнее познакомим с деталями. Сначала, что заявил Александр Лукашенко по поводу запретов российской стороны, введенных на мясо из Беларуси, на вот этот транзит товаров через Россию из Беларуси в Казахстан. Сразу еще раз скажу, что на федеральных каналах этого выступления не было, поэтому вот послушайте, что показали по белорусскому телевидению.
Меня сегодня поведение российских властей просто не удивляет, а удручает. Но если в ближайшее время не будет нормализована торговля между двумя странами, мы вынуждены будем реагировать. Что-то за поведение такое. И при том, знаете, что обижает? Вот возникли проблемы у Казахстана, допустим, и у Беларуси одинаковые. Один звонок, все хорошо с Казахстаном. У меня складывается впечатление, что на примере Беларуси в очередной раз, взявшись то за газовую трубу, то еще за нефтяную, сейчас уже опять за продовольственные вопросы, хотят показать кому-то или всему миру, приучить кого-то. У нас есть закон, у нас есть таможенное соглашение. Мы завтра начинаем Евразийский союз, вступаем в него, вступили уже, он начинает работать. Какие могут препятствия быть к поставкам товаров? Мы же договорились, что должны быть прямые, беспрепятственные перемещения товаров, грузов, рабочей силы и прочее, прочее, прочее. Если вы считаете, что мы что-то нарушили, мы же без всяких скандалов можем разобраться в этом. Поэтому нам надо устранять всякие барьеры. Друзей у нас в мире, вы знаете сколько, у России и Беларуси. И вы знаете, какая позиция у других государств. Поэтому давайте не терять друг друга плечом.
Ну вот что еще нужно сказать, что несмотря на то, что это не прозвучало нигде по федеральным каналам само это заявление, тем не менее комментарии последовали, комментарии на канале «Россия-24» я обнаружила. Мы сейчас попробуем их послушать.
Другим темам. Александр Лукашенко удручен позицией российских властей по поводу ограничения поставок продовольствия из Беларуси. Даже сказал, что придется реагировать, если торговля не нормализуется. Так белорусский президент отреагировал на решение Россельхознадзора поставить заслон некачественный и контрабандный. Продукции. В торговых разногласиях разбирался мой коллега Роберт Францев.
Запретный плод сладок, особенно когда под запретом он не для тебя, а для твоего соседа. Пусть и очень хорошего соседа, и даже больше, чем просто соседа, но если на продуктовом эмбарго заработать хоть вроде бы и нельзя, но очень хочется, то начинаются голодные игры. Настоящий кулинарный поединок намечается на границе с Белоруссией. Еще не так давно пресловутые мидии из Братской Республики были предметом иронии. Как вот уже вокруг реальных продовольственных поставок разгораются нешуточные страсти. Союзники России по евразийской интеграции оказались едва ли не главной выигравшей стороной от введения Москвой запрета на ряд западных продуктов. Белоруссия и Казахстан быстро наладили эффективные продуктовые коридоры, а попытка прикрыть эту теневую бакалею мгновенно вызвала жесткую реакцию. Бессменный лидер нации из Беларуси за словом никогда в карман не лез. На этот раз речь Александра Григорьевича и вовсе звучит как угроза. Главный тезис – не надо нас прессовать. И там же про «мы не щенки», «я терпеть не стану» и прочее. Но общий смысл улавливается. Гнев президента Республики Беларусь вызвала недавняя инициатива Россельхознадзора. Российское ведомство ужесточило правила транзита продуктов питания из Белоруссии по территории России. Отныне транзитные грузы из Братской Республики будут проверяться так же основательно, как и любой импорт.
Ну и так далее, и так далее. То есть настроение, смысл, эмоции понятные. Кстати говоря, называется этот сюжет «Голодные игры короля мидий и креветок». Вот, пожалуйста, Булат, давайте начнем с вас. Как вы оцениваете этот конфликт? Ведь когда-то в Минске уже намекал Владимир Путин Александру Лукашенко, что так нельзя. Он, видимо, продолжил свои вот эти вот игры. Что вы скажете об этой истории, как она вам видится?
Ну, во-первых, слово «голодные» здесь нелепо, потому что нет голодных игр, а как раз идет борьба за то, чтобы было свободное движение товаров, продовольственных товаров и услуг на эти товары из Белоруссии в Казахстан или из Белоруссии в Россию в условиях принятых решений руководством страны о прекращении экспорта продовольственных товаров, продовольственного экспорта из стран, где были введены санкции, экономические санкции, секторальные санкции против России. И здесь первая составляющая, что если вдруг из Беларуси увеличивается в разы экспорт по отношению тоже свинины или тоже лосося, норвежского лосося, вдруг в Беларуси лосось появился, и вдруг увеличивается, это вызывает, во всяком случае, недоумение. А во-вторых, это же было показано на Минском форуме, показано на счет того, что тогда Владимир Владимирович доказывал, что если будет ассоциация, экономическая ассоциация с Украиной, то весь украинский товар попадет или экспорт, реэкспорт через Украину в открытой границе с Украиной. С Россией, с Украиной. Все то же самое с Беларусью происходит. Я бы сказал бы так, что здесь надо бы понимание ситуации того, что происходит, потому что Беларусь и Казахстан отказались участвовать в этих препятствия ограничения экспорта, да, санкционных,
да,
экспорта.
Но они отказались отказываться от импорта. Чего вдруг им отказываться?
Они отказались от импорта, консолидированно вместе с Россией. Но возникла вот эта вот сейчас коллизия. Она, естественно, должна возникнуть. И поэтому дальше надо доказывать по каждому случаю. Попадается, например, явно, что это подложные документы, не свинина, сделанная, выработанная, разработанная, выработанная в Беларуси, а это есть реэкспорт из, например, там, Канады или там рыба или лосось из Норвегии, показывать каждый раз и доказывать, показать этот пример, когда возникнут, когда будет встреча между нашим руководителем, руководство страны будет. Ну, так же нельзя. Мы же договорились.
Ну вот смотрите, какая же интересная. Я вот ведь очень важно.
Здесь одно но. Теперь возьмем позицию Лукашенко. Лукашенко, да, президент Беларуси, говорит: берите сырье, перерабатывайте его, вводите дополнительную стоимость туда, и тогда продавайте в Россию. Не возбраняется, но тогда это значит, если взять свежемороженое, это он говорил своим сельхозпроизводителям.
Так.
Он говорил своим сельхозпроизводителям: делайте, но тогда давайте, какая добавленная стоимость. Это, если это только перемена этикеток, то это никакой добавленной стоимости нет. Если же глубокая переработка, то есть из канадской свинины делается колбаса, нет вопросов с добавкой ингредиентов белорусских производителей. Но ведь делается сейчас не так. Делается, если вот рассматривать каждый раз случай, как глубина переработки того сырья, которое... Сырья, которое превращается в готовую продукцию на прилавках российских магазинов, российских покупателей. Вторая составляющая. Ведь контролируется как бы транзит из Белоруссии в Казахстан товаров, продовольственных товаров из Белоруссии. И были случаи, когда он проходил транзит и до Казахстана не доходил. И та же самая фура через 3 дня появлялась опять с товаром из Беларуси.
Так вот, подождите, Булат, давайте остановимся. Это как бы жульничество, правда?
Это не жульничество, это ситуация. Но мне нравится, откровенно нравится, как президент Беларуси борется за интересы своего товаропроизводителя.
Так послушайте, так он же борется за еще и за интересы российского покупателя, чтобы у него не переводился товар и не начался дефицит в России. Вот что тут самое забавное во всей этой истории.
Давайте посмотрим.
Давайте.
Значит, секторальные санкции на нашем в оборонный комплекс, нефтегазовый комплекс, банковский комплекс, банковский, финансовый. Это серьезное воздействие на экономику страны. Естественная реакция руководства страны показать, что мы не мальчики для битья.
То есть да, мы удар, вас тоже можем наказать.
Да, удар,
да, заодно наказав своего покупателя.
Не так, извините.
Ну как не так? Ну так.
Удар по экспорту, по импорту из зарубежных, из западных стран, тех продуктов, которые мы можем производить внутри России. Да, необходим определенный период времени. Да, необходимо усилия тех экономических и неэкономических сельхозбизнеса для того, чтобы восстановить производство. Да, для этого нужен определенный уровень, ценовой уровень. Угу. Да, это действует на нашего потребителя. Но без вот этих действий мы не можем подняться. Как не было на сельского хозяйства. То есть, сейчас птицепродукты.
Да, есть. Все замечательно, да. Только что-то, понимаете, же покупателя это не утешает, как вы догадываетесь, что у покупателя взвинтились цены, он лишился сыров, он лишился продуктов, а то, что когда-то это поднимется через 3 года, этим сыт
давайте
не будешь.
Сыров он не лишился. Белорусские сыры как были, так и есть.
Белорусские, да. А сколько они теперь стоят? Теперь ассортимент сыров? Вы, наверное, знаете? Или вы не ходите в магазин?
Я хожу в магазин. Белорусские сыры есть.
Сколько стоят теперь, знаете?
Не килограмм. Не сильно изменились.
Ну, расскажите мне. Давайте,
это мягкие сыры белорусские 200-300 рублей килограмм.
Что вы говорите? А 500 и 600? А давайте поспорим.
А так, где вы покупаете?
Покупаю в магазине «Перекресток», в магазине «Дикси», в самых дешевых, обычных
и
сетях.
И сколько сегодня стоит? Я смотрел белорусские сыры, я всегда хожу.
500, 600.
Белорусские сыры.
Белорусские, я специально изучаю,
почему,
что там написано.
Так, белорусские сыры. Вот здесь как раз и разговор должен быть, когда произведены в Белоруссии белорусские сыры, почему они вдруг поднялись?
Да потому что дефицит создается, нет других сыров, нет конкуренции. Вы же, что-то
тогда,
я вам буду рассказывать.
Тогда очень хорошо для Лукашенко тогда говорить. Тогда он за счет своих, он может поднимать стоимость своих сыров. Зачем же там создает, так сказать, реэкспорт?
Мы же не знаем, по какой стоимости. Он их продает в Москву. Может быть, это сети взадрали цены.
Вот, конечно,
мы представления не имеем, кто дерет сейчас с нас эти деньги.
Отвечаю вам. Конечно, это сеть. Конечно, сегодня возможность того, что контроль за ценами, давайте конкуренцию, давайте рыночный механизм должен действовать. В результате вот этих вот нарушений некого баланса, конечно, сети поднялись. Монопольные цены поднимаются,
да.
Естественно. И здесь работа виноват не Лукашенко, конечно. Оптовые цены были наверняка те же самые. Ничего не изменилось.
Я тоже так думаю.
Кстати, у них же между нами...
Я тоже думаю, что они спекулируют на этом.
А да. В результате нужна работа не только Роспотребнадзора, а работа антимонопольных служб за контролем цен. Кстати, при решении правительства летом было такое, чтобы не контролировать цены, мониторировать цены. И эта работа должна быть активна в ведомстве Артемия быть. Второе. Ничего не поделаешь. Ведь надо понять, что мы находимся... В противоборстве ситуации.
Простите, пожалуйста, мы политически потом обсудим.
Я хочу Роману передать слово. Экономически.
Да.
Но то, что так с жаром бьется за интересы своего потока, финансового потока, с продажи же происходит, увеличивается отчисление налоговой сфере в Беларуси, мне это, так сказать, можно только как-то порадоваться.
Да, за то, что он радеет за свою страну.
Да.
Но я все время буду сюда добавлять из российского покупателя. Значит, давайте я прочитаю, что говорит литовский эксперт. То есть ни для кого не секрет. На самом деле, вот эта история...
Литовские сыры идут сейчас.
Да, он говорит про Беларусь. Он сейчас не говорит про литовские сыры. Он говорит про то, что делает Лукашенко. Литовский эксперт. Это перед тем, как передать слово Роману. Вот директор по проектам Freedom House Витис Юрконис считает, что своим поведением Россия хочет показать, кто главный в Советском в таможенном союзе. В Советском, говорю. На самом деле, часть экспорта в Россию отправлялась не совсем официально. Есть примеры, когда испанские апельсины превращались в марокканские, фрукты и овощи из Польши в овощи из Израиля, или отправленные в Беларусь молочные продукты становились белорусскими. Это спасало Россию, потому что, хотя она планировала повысить объемы своего производства и обеспечить жителей российскими товарами, было ясно, что этого не будет, сказал эксперт. Беларусь и Казахстан – единственные партнеры среди соседних стран, которые поддерживают Россию. Решение ссориться с ближайшими партнерами трудно объяснить, как с экономической, так и с политической точки зрения. То есть все видят, что под видом одних товаров приходят другие, но как-то, если раньше это по умолчанию российской стороной вот терпелось, то теперь они это терпеть перестали и решили поставить заслон. Передадим слово в Минск. Роман, здравствуйте еще раз. Как у вас комментируют всю эту историю с новыми российскими запретами? Фактически запрещено белорусское мясо и поставлен жесткий контроль за вот этим транзитом, который якобы шел в Казахстан.
Не запрещено. Белорусское. Не белорусское мясо, а с попыткой под маркой белорусского мяса провести канадское.
А это уже вот сейчас...
Это должно Роспотребнадзор доказывать.
Это они так не говорят. Они говорят, запрещен ввоз мясопродуктов с территории Беларуси. А какое там под чей маркет? Надо доказывать еще. Они же не говорят канадское под видом белорусского. Они говорят белорусское. Роман, как у вас там все это дело комментируют?
Ну, я вот вас послушал как российских потребителей. А я позволю себе выступить как белорусский потребитель. Ну, во-первых, никак вот это выгодный транзит в Россию, белорусский так называемый транзит, по-моему, никак не сказывается на благосостоянии белорусского потребителя. У нас ценники, просто дикий рост цен, особенно на продовольственные товары. И покупатели шутят, что уже ценники ничем не отличаются от номеров телефонов визуально, что набирать. Второе. У нас все сильнее и сильнее идут не просто разговоры, а уже открытые разговоры, подчеркиваю, чиновников, что очень непросто в условиях Беларуси сегодня, о реальной грядущей девальвации белорусского рубля. Отсюда я хочу обратить внимание ваше, что когда я слышу, что вот Лукашенко борется за свою страну, за белорусского потребителя, и вот как недавно только что сказали, отчисления идут в качестве налогов в бюджет, ну, большинство белорусских граждан этого не чувствуют и не могут чувствовать. То есть говорить о выгоде, когда мы говорим о выгоде, напрашивается вопрос: выгоде кому?
Ну,
это кому?
Кому?
Да. Вот.
Ну, тогда так. Кому? Да. Тогда так. У вас есть белорусские олигархи?
Вы знаете, миллиардеры. У нас есть один олигарх. У нас есть один олигарх, и все его знают. И когда у нас говорят, что в Беларуси нарушаются права человека, я с этим категорически не согласен. Они абсолютно соблюдаются настолько, что все даже знают имя этого человека. И понимаете, когда вы говорите, что олигархи, есть приближенные крупные бизнесмены, я бы их не назвал, как в российском понимании, олигархи.
Роман, извините меня, пожалуйста, я должна тогда уточнять. Вот вы сейчас нам сказали, что не чувствуют потребители. Ну, понятно, сейчас нигде не чувствуют, сейчас как всем тяжело, и в России, и наверняка в Беларуси не могла остаться в стороне от этого процесса, девальвируются у всех эти валюты. Но вы хотите сказать, что он себе карманы набивает тем, что он вот этот вот запускает транзит и пытается вот те товары, экспорт резко возрос, там того же лосося, он продает его в Россию под видом белорусского, он себе, что ли, в карман-то кладет? Вы это хотите сказать?
Я бы так не ставил просто вопрос. в Беларуси, например, существует очень большая для такой страны репрессивная машина. Ее надо содержать. И вот за счет этого транзита идут, ну, в основном, отчисления именно вот на эти статьи бюджета. У вас, я не знаю, бюджет вообще гласный или негласный? У нас, например, есть бюджет гласный и есть бюджет так называемый президентский. И никто не знает, сколько там денег и куда они идут. И вот из этого вытекает, на мой взгляд, то, что ставить вопрос о том, что вот это все наблюдается, эти процессы в ради страны, я бы сказал, белорусских потребителей, граждан, я бы так не осмелился.
У Булата есть комментарий вот по этому.
Тогда, значит, я более тогда переведу на экономический язык.
Да.
Ну, будем считать так. У Лукашенко наверняка, наверное, западных счетов нет. Раз. Второе, значит, деньги у него здесь или в России. Ну, это...
Ну, личных нету, это обычно делается не на личных счетах.
Значит, тогда, скорее всего, тогда надо сказать следующее. Что белорусская экономика сама недостаточно эффективна. Что те проекты, которые делаются в экономике, с учетом государства, потому что бизнес... его бизнес в том хорошем понимании не монопольный, олигархический, а бизнес, рыночный, активные силы, они недостаточно развиты. В результате появляется много или достаточно много неэффективных проектов, плюс вот государственный аппарат раздут, а его надо кормить. В результате эффективность белорусской экономики низкая, согласен. Эффективность белорусской экономики недостаточно высокая. В этом смысле можно посчитать макроэкономические параметры, как, например, связь между инвестициями и ВВП страны, темпом роста инвестиций, темп роста ВВП страны, или сейчас уже не роста. Вторая составляющая, как на 1 рубль инвестиций перемалывается, превращается в ВВП страны, как благосостояние народа, собственно, доходы населения растут, не растут. Вот это правильно. И мы видим, что этого такого роста нет. Кстати, он нет и в Европе. Чуть-чуть Польша. Все остальные страны стагнации. И в России то же самое. Но с какого уровня? Уровень. Вот этот вот уровень, он значительно лучше, чем в Украине. Просто качественно лучше, чем в Украине. Белорусский уровень просто... Украина просто там нищета. Если сравнивать с долей ВВП на душу населения и прочее. И качество жизни. Но он, конечно, не соответствует Польше. Одинаково было принято независимость Белоруссии и начало экономических реформ в Польше, то Польша значительно лучше продвинулась, чем Белоруссия.
Но где Белоруссия, где да, Польша? Да. Польша в Евросоюзе, Белоруссия, извините,
говорю,
в союзном государстве.
Я не Понятно говорю... Все? Нет, не так.
Ну как не
вот
так?
Вот не так. Давайте не так. Я не рассказываю по Евросоюзе. Это механизмы достижения цели, а результаты... Результаты такие, что механизм достижения цели разный.
Вы сравниваете Польшу с Белоруссией, они до распада Союза очень по-разному жили, до этой независимости.
Две страны можно сравнивать. Польшу, тоже постсоветская, постплановая экономика. Украина, Россия, Беларусь. Вот все соседние страны. То можно сказать, что катастрофа в Украине. Вот мы видим эту катастрофу. Там тоже были демократические институты, прочее. Там все было. Но ее 12 олигархов раздолбали. Ее разодрали. 12 олигархов разодрали Украину. При молчаливом согласии вот такого элиты украинского, которая оказалась недостойна украинского народа. И вот сейчас мы видим, что происходит на Украине. В Беларуси не произошло этого. Слава Богу. Вот у нас нашу страну, у нас значительно больше этих олигархов. Кстати, вот такой вопрос. Количество олигархов на единицу, на объем экономики страны, на 100 миллиардов долларов. Какой стране больше всего в мире? В какой стране?
Ну, наверное, где-нибудь в США.
В Украине?
В Украине.
6,4. Ну, а в США? Да, на втором месте?
В США.
Нет.
Нет.
Россия.
Угу.
Россия. На третьем месте, знаете, Швеция. Но шведский миллиардер платит своих доходов по сравнению с нашими это примерно это, раз в 8 больше. Вот и все. Поэтому, поэтому здесь вопрос, да. Вопрос о том, как управлять.
Вы понимаете, вы говорите, вот вы сказали про Украину. С тем же успехом можно сказать про Россию. Все, что мы сейчас видим, это результат правления одного олигарха, поменьше. Вот в Беларуси есть свой олигарх, в России тоже есть свой олигарх. И кружок олигархический рядом с ним, который довел страну до того, что она, кроме как на нефтяной игле сидеть, которая сегодня рассыпалась, эта нефтяная игра, ничего не может. Вот этот вот олигарх в России точно так же создал вот эту экономику, так называемую в кавычках, которая развалилась от одной истории, связанной с Украиной. Рассыпалась.
Пока не рассыпалась. Украина рассыпалась.
А экономика России что сейчас делает? Она где сейчас, в какой...
Не буду конечно,
в эфире это слово произносить. В какой она сейчас?
Она еще, слава богу...
Движется. Движется туда.
Но одну вещь, которую я хотел сказать. Если смотреть... Да, сегодня тот период, начальный период, когда... Белоруссию Лукашенко не дал разодрать и растворить. Он не дал. В результате она сохранилась. Если бы Украины побольше, если бы так же разодрали бы, как Украину, Беларусь вообще разодрали.
Значит, разодрали. Украину сейчас разодрала Россия. Вот сейчас разодрала Украину Россия. Кто ее разодрал-то? Отвечаю. Что значит разодрали Украину? Вот разодрал, отодрала кусок Крыма, пытается отодрать еще от нее Донбасс.
Если бы крымский народ, украинский, русский, говорит, жил так же или лучше, чем так, хотя бы жил как Польша.
Ну, знаешь.
Если бы она Украине оказалась в таком ужасном экономическом положении.
Если бы не впихнули вежливые человечки, если бы не было этого давления, если бы не было этой пропаганды чудовищной, если бы им дали сделать свободный выбор, если бы этот референдум готовился 2 года, а не 1.5 месяца под дулами этих автоматов. Ну что мы...
Я хочу сказать, я был в Крыму.
Да.
И в прошлом году, когда был под Украиной, и в этом году, когда уже не под Украиной. Хочу сказать, когда я в прошлом году был в Крыму, случайно так побывался неделю в Ялте, я, конечно, был... У нас же все Крым, это наше детство, это наюз, это студенчество, это позже. Я увидел, в каком бедном положении находился.
А Россия цветет? А вы отъедете в каком-то российский курорт? Посмотрите, как там. Вам хочется там отдыхать?
Я не говорю про Россию. Я говорю Крым.
Про Крым.
Значит, второе составляющее. Конечно, если бы Украина. Я говорю Украина. А Украина все возможности была развивать. Развивалась так, как на хотя бы. Я не о России. Они бы независимы. Как Польша. Там нет такого количества олигархов. Там есть олигархи, но такого количества олигархата. То никакой Крым не ушел. Это надо четко понимать. И вот здесь те годы, когда вот эта грабительская приватизация, которая была в Украине, в России, в Беларуси не произошла. Он сохранил Беларусь. И еще одну вещь, которую я хотел бы сказать в защиту Лукашенко. Такую вещь. Ну, да, хорошо, плохо живем. А вот посмотрим, у нас ведь все мы одинаковы в 91-м году. Вот такой индикатор, мощнейший индикатор, демография. Такая демография. Называется она общий коэффициент смертности. Смерть от всех причин на 1000 человек или ожидаемый продолжительность жизни. Так вот, если бы проходило бы хотя бы как Лукашенко, это утверждение, теорема, то у нас была сверхсмертность на 30% меньше, у нас и в Украине, чем по сравнению с чем, и как, если бы было как в Беларуси. На 30%, повторяю, сверхсмертность России, Белоруссия, а Украина, сверхсмертность по отношению к 80-м годам, составляет 15 миллионов человек. 15 миллионов. На 30% это 4,5 миллиона сохранений наших отечества, наших жителей. Вот что это происходит, говоря о Лукашенко. Наконец, я, конечно, скажу, сегодня, в нынешней ситуации, экономическая политика, экономическая составляющая и экономическое развитие Беларуси остановилось. И это я согласен. Здесь нужны новые идеи, новые мысли и новые люди. И, конечно, здесь вот ту часть он Беларуси, слава богу, пережила. Лучше, чем Украина и Россия. Хуже, чем Польша. У Польши они остались на том же уровне. Хотя одинаковая смертность была в 80-х, как у нас, как и в России. Они снизились. Но такая вот судьба. Поэтому сегодня ситуация, поэтому он и пытается определенным способом поддержать экономическую
ситуацию. Давайте послушаем, что нам... Я напомню, о чем мы спрашиваем наших слушателей, уважаемых наших зрителей. Кого вы поддерживаете в этом новом наметившемся вдруг конфликте? Александра Лукашенко, который вот под видом белорусских товаров продает в России, ну как бы это отправляется на Казахстан, на самом деле оседает в России мясо, молоко и так далее, сыры, то, чего может не хватать сейчас россиянам из-за санкций. Или вы поддерживаете российскую сторону, которая считает, что это принципиальное дело санкции. Мы наказываем Запад, мы наказываем, может быть, они не говорят, мы наказываем своих потребителей, но мы сейчас пытаемся показать, что мы не рабы, рабы не мы, и мы не можем допустить, чтобы Лукашенко вот таким образом нарушал санкционные запреты. Пожалуйста, Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, я дождался. Извините, можете уделить какое-то внимание какое-то время? Извините, значит, хочу сказать такую вещь. Значит, то есть все очень противоречиво. В вашем споре каждый из вас в чем-то прав. Вот. Ну, я хочу сказать ситуацию так. Значит, во-первых, значит, с одной стороны, я готов как угодно менять ради независимости Беларуси, чтобы она не стала куском России, не дай бог. Мне это категорически не устраивал бы такая ситуация, как любой страны, кроме Северной Кореи и Косово, вот этих двух ресурсных стран, суррогатов, да. Это первое. А второе, значит, с другой стороны, батька нас на самом деле кормит. Действительно, Беларусь кормит Россию сейчас, потому что все эти санкции, это действительно санкции против нас. Это же санкции, которые ввел наша власть, это не контрсанкции, это не против Запада санкции. Они найдут, как быть, продукты. Это же демагогика, говорят, что там, ах, там бедные польские фермы, там они воют. Никто не воет. Все найдут, как быть. А мы вот зубы на полку. Если бы не было Лукашенко, мы бы зубы на полку. Понимаете, в чем дело?
Вот. Да, Сергей, я вашу позицию поняла. Москва, Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Ну, однозначно я поддерживаю Лукашенко и его стремление помочь экономике своей страны, своему народу, в том числе и народу России. Вот. Здесь трудно понять поведение Путина, его режима. Почему он и без того уже перессорился со всем миром. Против него введены санкции. Ну, он заявил, что пока Крым не будет возвращен Украине, санкции будут усиливаться. Джозеф Байден призвал все страны Европы к отказу вообще от закупок российских энергоносителей. Это же основной столб его экономики. И в этих условиях он еще умудряется вот так вот относиться к своим единственным соседям, вот, к славянам, к тому же Казахстану, устраивает какие-то козни непонятные. Вот это что, помогает ВВП, если вот пресечь этот экспорт, у него ВВП вырастет? Вот. Он только настроит очередную страну против себя, людей против себя. Против,
да,
против
вот себя. Спасибо, Александр. Ну, насколько я поняла, что вот в этих запретах российской страны ничего экономического, это чисто политическое.
Ничего
что...
подобного. Ничего подобного. Вы поймите, что я надеюсь, я хотел бы, чтобы это произошло, но, может быть, это не произойдет, но хотел бы, чтобы произошло, что вот эти санкции заставили нам обратиться в наше сельское хозяйство.
О, Господи,
обойдите. Но и скажу так, нам деваться некуда, вы поймите. Нам деваться некуда.
Ну, послушайте, страна правится этим, управляет этим режимом уже столько лет. Но если до сих пор не получилось поднять сельское хозяйство, с какой стати эти санкции заставят его сейчас вот расцвести? Почему вдруг так не бывает? О, нам объявили санкции, мы остались без хлеба, теперь у нас все колхозники в шоколаде и так далее, и так далее. Ну, откуда это? Ни один экономист не может понять, откуда берется эта идея у российской пропаганды.
Отвечаю. Вот я не член российской пропаганды, нет, а экономический. Нет. Я хочу
это
сказать
просто то, что рассказывают по телевизору.
Ну, давайте смотреть. Доллар 35, 32. Сейчас 50. Значит, ровно на 50% или там на 40% увеличился весь импорт с европейских стран. Угу. У нас очень неконкурентоспособно было сельское хозяйство. Даже картошку делали, покупали в Израиле. Теперь для тех сельхозпроизводителей, которые сегодня есть, которые производят и картошку, и уже, надеюсь, свинину, у них получается возможность выйти на наш рынок. Но для этого нужно определенное время.
Так это и не поэтому... только картошка и свинина,
нет,
да,
нет, которые, ну, кстати,
с чем они на рынок
выйдут? Ну, кстати, на рынке у нас есть и картошка, и свинина, и я вот, недалече, как на Савеловском рынке, в воскресенье был, и видел, и теперь и не, уже есть существенно и липецкая, и тамбовская картошка, и свинина.
Вы знаете, а вот эксперты говорят, что есть другие, ну, не вы, вы тоже эксперт, но вы сходили на московский рынок, а другие эксперты говорят, что сейчас прижмут вот этот вот белорусский транзит, который как бы транзит, все время в кавычках, то останется Дальний Восток и север без мяса.
Вот,
Москва это проживет вот, на вашем рынке.
Теперь я хочу сказать. И это есть умное управление, которое я пока мало верю. Mm-hmm. Умное управление государством, экономикой государственной. Вот то, что сегодня у нас в нашей экономике творится, это неумное управление. И до этого неумное управление. Оно... по всем, по многим мегапроектам касается и социальной сферы, оно достаточно неумное было. Я надеюсь, я бы очень хотел, что такой шок, который сейчас происходит, и он будет дальше углубляться, надо понимать, что ситуация не будет улучшаться, заставит поменять экономическую команду. Эти люди, которые сегодня управляют экономикой страны, негодны. Негодны, они показали свою неспособность. Нужно менять экономическую политику. Они как проводили ту экономическую политику, которая связана была с непрерывным ростом цены на нефть, и вообще ничего не делали. Это была некая ля-ля-ля болтовня, на этих форумах много раз слушал. Эту, у меня жвачка была, инновации.
Давайте,
у меня такое ощущение, что это вот другое слово, сколка, все прочее. Эти люди негодные. Возможно, появление новых людей, я надеюсь, что есть. Но надо понимать другое, что люди, которые появляются новые, они должны выращиваться. Их быстро не получится.
Да.
Их достаточно сегодня людей, которые надо вырастить на реальных вещах, в реальном бизнесе, дать возможность реальным рыночным механизмам и реальным товаропроизводителям работать,
да,
и создать реальные условия для этого. Вот это главная сейчас задача новой команды, которая должна прийти. Если она не придет, у нас будет углубление экономической кризиса и усиление социально-экономической, да, ситуации в стране.
Роман, извините, пожалуйста, я сейчас вам передам слово. Роман Яковлевский, наш эксперт из Беларуси. Но только послушаем мы Марию Ивановну из Твери, потому что она сама из Белоруссии. Мария Ивановна, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Какие вы молодцы, что подключили, что включили эту тему. Вы знаете, я ехала на машине по Беларуси, потом по России. У вас такие огромные поля. И растет только борщевик сплошной дорогой. Один борщевик. У нас вы не увидите ни одного кусочка земли вдоль дороги, чтобы он не был обработан. Люди работают. Да, нам тяжело сейчас. И цены, конечно, повысились. Тяжело живется, но мы привыкший народ. А россияне на выходные дни подъезжают к нашим магазинам кортежами по 5 машин и закупают все. Блоками забирают масло, сгущенку, молоко, вот все, что есть в магазине, колбаса там, что есть, то они загружают в машины и уезжают. Вот. И вот там они торгуют потом у вас, и цены повышают.
Вот так.
Спасибо, Марья Ивановна.
Наверное, у себя порядок.
Спасибо. Вот я тоже все время думаю, как же это интересно, эти поля, борщевик зазолотится какими-нибудь там хлебами невероятными, благодаря вот этим санкциям, которые Россия сама на себя наложила.
Отвечаю вам, губернатор Тверской области.
Да.
Совершенно не соответствует ситуации, которая сегодня же губернатор. Он
хорошо,
сам,
скажите, пожалуйста,
он все, предыдущий губернатор негодный не был.
Влад,
и так далее, и так
далее. Я просто,
далее,
чтобы мы дальше не спорили, вы мне просто, вот скажите, пожалуйста, почему нужно вот наложить на себя эти идиотские, извините, я как потребитель, да, как потребитель, они мне не нравятся, санкции, это непрофессионально такое слово в эфире употреблять. Зачем на себя накладывать на самих эти санкции? Почему этого губернатора без санкций не поменять? Почему экономику не поднять без санкций? Почему не сделать этот колхоз передовики не вывести без санкций? Почему нужно увязать подъем российской экономики с тем, что мы отказываемся покупать во Франции вонючий сыр?
Отвечаю вам.
Да.
Последние годы мы жили, как вот Мендельштам говорит, под собой ничью и страну.
Ну и очень плохо.
И это данность.
данность.
Она связана разными причинами.
Ну, так и вдруг все
сегодня,
сейчас
перевоспитают. Сегодня, нет, не перевоспитают. Сегодня, сегодня надо ощущение страны, должно быть ощущение. Ощущение страны возникает тогда, когда возникает опасность. Mm-hmm. У нас так получается. Хотя не всегда так, но обычно так. Опасности. И эту опасность, уверяю вас, с такой экономической угрозой, сегодня до конца никто не понимает. Вот прямо утверждаю. До конца серьезнейшую экономическую угрозу, которая сегодня развертывается на нашу страну, не понимают. Это связано с тем, ну, сейчас все больше, каждый год, каждую неделю все больше и больше понимания об угрозе возникает. Но пока, ну, 15-й год мы проживем. У нас есть запасы какие-то. 16-й уже будет тяжелее. И дальше даже снимут санкции. Вот не будет санкций. У нас нету программы, а как вытаскивать страну в новых экономических реалиях. Сегодня кто, какие-то действия сказаны, что надо делать в стране, чтобы ее опять восстановить на экономический рост. Потому что экономический рост у нас очень, это абсолютно необходимость, данность для нашей страны. Если не будет экономического роста 3-4%, минимум 4-5%, для нас это те же самые стагнации. Не 1-2, о котором говорят, как бы так переживем. Кстати, это касается не только руководства страны, я говорю о экономических гуру, о экономической элите. Экономическая элита. Ничего серьезного не вижу, не слышу.
Да.
Представление. Вот это вещь, которая заставит, проблема поставлена, заставит вырабатывать новые идеи. А если это не произойдет, то жесточайший социально-экономический элит в стране. А мы их переживали.
Роман, извините, пожалуйста, что мы так надолго от вас отключились. Роман, хочу вас все-таки спросить вот о чем. Вы слышали выступление Александра Лукашенко, мы сейчас все слышали, он пригрозил России, он сказал, вот если вы так, вот я вам покажу. Что он может показать, как вы считаете, как комментируют ваши наблюдатели, чем он может Россию прижать в ответ на ее...
Я очень терпеливо слушал поклонника Лукашенко, вашего собеседника. И надеялся, что он все же вспомнит, что мы накануне 15-летия подписания договора о создании союзного государства, бессменным главой которого, формально, естественно, остается Лукашенко. И когда вы меня спрашиваете, чем может Лукашенко угрожать, будем уже в этом формате говорить, с Минска, другой части своего союзного государства в Москве, то я попытаюсь так ответить. Как всегда, этот шум угроз закончится умиротворением московской части союзного государства в виде кредитов, а то и безвозмездной помощи. И все, и на этом вот это все успокоится. И это будет 8 декабря этого года, 15-летие будем отмечать. И я не исключаю, что в связи с этой датой Лукашенко не только белорусским телевидением воспользуется, вот то, что мы вчера слышали, и вы свои, а и воспользуется и российскими ресурсами, спутниковыми, например, вот, и объяснит россиянам, попытается объяснить, что он в этом споре все же прав. А я, в свою очередь, хочу сказать, ну, я в таком... немножко растерянности. Я вчера по телеканалу «Россия» слушал руководителя Россельхознадзора Сергея Декверта, да, я извиняюсь, если я правильно фамилию называю или нет. Так он немного... Алло.
Да.
Так он немного ни мало открыто сказал, что 100% по фальшивым документам осуществляется вот этот транзит через Беларусь, поступление в России. 100%, если я правильно его услышал. И в связи с этим у нас тут шутка такая появилась, что если недавно белорусские телезрители, в частности, среди них была популярна фамилия Баумгартнер, я напомню, бывший глава Уралкали, то теперь становится популярной фамилия Данкверт. Вот. И шутят, пусть он, как и Баумгартнер, приедет на переговоры в Минск.
Подождите, Роман, у меня есть очень важный вопрос в связи с тем, что вы сказали. Посмотрите, вот вы говорите, что он найдет возможность объяснить свою позицию российским телезрителям через какой-то спутник. Я вам сразу говорю, что это невозможно. Если российские федеральные каналы не дадут ему возможности объяснить свою позицию, не захотят, чтобы он говорил, никто его позиции не узнает. Здесь слушают только федеральные каналы в массовом порядке. Это раз. Во-вторых, так я хочу все-таки узнать ваш прогноз. Утрясется, рассосется? Как, и если рассосется, то как? Каким образом? Отступится Лукашенко и перестанет снабжать Россию вот этим вот серым санкционным товаром? Или он пойдет, или он согласится с теми ограничениями, ужесточениями, которые наложила на этот санкционный товар российская сторона? Как вы видите рассасывание этой проблемы накануне событий?
За Лукашенко мне более чем сложно говорить. Я еще раз повторяю, я думаю, что вот этот накал страстей, который мы сегодня наблюдаем, закончится очередными крупными, подчеркиваю, куда большими, чем доселе, кредитами для режима Лукашенко.
Ну тогда я хочу ответить.
Давайте.
Ну так давайте, и слава богу, что если будут кредиты для белорусской экономики, это удержание белорусской экономики от коллапса, и слава богу, это значит будет лучше, и не будет ухудшаться жизнь белорусского народа. Чего сказать по этому поводу страдать?
А с товаром ваш прогноз? Вот со всей истории скалитесь.
Товар, я думаю, что явных таких ограничит. Будет и белорусские надзорные органы должны будут ограничить такой явный, совершенно вопиющий, черный контрафакт. Приведут это, обелят его, и все. Но не это главное. Вот здесь вот прозвучало о том, что вот такой плохой Лукашенко, вот он получит кредиты, и как плохо это для... как плохо. Слава богу, что получит.
Нет,
слава
вы богу, вспомните, что... подождите, то, что Роман говорил вначале. Нет, подождите, он же говорит о чем, Роман? Он что имеет в виду? Что если бы знать, что это идет на развитие и на подъем белорусской экономики, а это идет, может быть, в какой-то свой второй, 23-й бюджет, на укрепление репрессивных неких структур.
Давайте
вы же слышали.
Вот белорусский уровень экономики существенно меньше, чем российский. Но если посмотреть по демографии, общий коэффициент смерти, это как раз чрезвычайно точный индикатор. И ожидаемый прогноз жизни выше, чем в России. Ожидаемый прогноз лучше, чем в России. Вот и все. Второе. Вы послушайте, что вот эта женщина сказала про белорусское сельхозпроизводство. Работают люди. Система, которая создана, часть она это авторитарна, но она же работает. Да, я могу сказать, что есть несколько, те мегапроекты, которые я представляю, в энергетике вижу, что там неэффективно. Можно сказать про целый ряд работ неэффективно. Но здесь я могу так, или недостаточно эффективно. Но то, что Беларусь не Украина, не превращена в Украину, это прямая заслуга Лукашенко. Она могла превратиться в Украину.
Что значит превратиться в Украину?
А Украина сегодня. Украина что нищая, бедная, Украину? Разодранная страна.
Разодранная? Вот разодранная страна.
Так, Не так. До крымских событий. Вот был и позапрошлом году в Украине. Им всем сказал в лицо. Ребята, что вы натворили с моей страной? Разве так можно довести украинский народ до такой нищеты? До всех и крымских событий. Это было позапрошлом году. Приехал.
Вы знаете,
это полная нищета.
Нет, неправда.
Отвечаю
это
вам.
Я вам говорю
на языке цифр. На языке цифр.
Что?
Я вам сейчас подарю брошюру, которую я написал.
Только быстрее.
Следующее.
Да, у нас мало времени. Нет.
Отвечаю.
На языке цифр мне не ответили.
Отвечаю. 90-й год. И сегодняшний 90-й год и 12-й, 13-й, 14-й год сотворили Украину. Единственная страна, которая по росту экономики минус 30%.
Хорошо. Давайте, Петр, я
жизни,
ошибаюсь, почему вы все время обращаетесь к Украине?
Потому что я сравниваю две ситуации.
Хорошо.
Кравчук, Кучма и Лукашенко. Вот эти вещи. и России.
Если говорить о 91-м годе, то экономическая ситуация в Украине была с самого начала хуже. Как ничего подобного? Ситуация на Украине и ситуация в России, я прекрасно помню 91-й год. Это две разные истории. Это гораздо более днищем изначально было положение Украины.
Для того,
стартовые условия были неравными вхождение в эту независимость.
Для того, чтобы не говори, вы такие слова не говорили, буквально вот сейчас вам вручу. Украина, цена незалежности, уроки для России. Специально сделал анализ. Слушайте, вы... и про это показал, что не близко нет. Украина была богаче, чем Беларусь. Богаче, чем Беларусь в 90-е годы. А сейчас она в полтора раза беднее.
Но знаете, это второе... я точно так же могу вам привести среднюю зарплату на России и среднюю зарплату на Украине в 91-м году. Вот пойдемте сейчас в интернет сразу с эфира давайте. Проверим. Так, Александр из Москвы, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости и все, кто смотрит и настроен на короткие волны. Ну, во-первых, я полностью с ведущим согласен, России нужна Украина, это как бы тут и не надо никаких свидетельств. Что касается Лукашенко, в данный момент я его поддерживаю. Но у меня вот есть вопрос к уважаемому гостю белорусскому. Редко кого можно из Беларуси услышать. Да. Где-либо. А еще задать вопрос.
Давайте.
И у меня вот вопрос к нему. А вот скажите, пожалуйста, вообще, чем живут белорусы, чем они интересуются, что они смотрят, что они слушают, слушают ли, например, западные какие-то голоса, насколько им вообще то, что сейчас есть и что будет интересно. Вот благодарю, если на этот вопрос...
Ну, давайте, Роман, отвечаете. Слушайте вы западные голоса. Как у вас...
Что белорусы слушают, я не очень понял.
Ну, вот как у вас со свободой информации в Беларуси?
Свободу вы слушаете?
Да, конечно.
Через интернет, конечно. Но у нас
и нет... более того, и по интернету слушаем.
По интернету, да. Интернет есть, да.
Да. И у нас для контроля за интернетом, ну, слушать не мешают, пока не мешают.
Ну, слава богу.
В следующем году президентские выборы. Вот, обычно тогда мешают. У нас есть и специальные спецструктуры, службы, которые контролируют, дозируют это все. Но я не могу сказать, что нету свободы получения информации.
Ну, и слава богу.
Да, нет. А что, вот кто задает вопрос, что думает, что мы действительно совсем уже в парке советского периода?
Думаю, что может быть, так и думает. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот, по-моему, Александр Григорьевич сказал такую вещь, что не нужно создавать искусственный дефицит. Но он имел в виду продукты. Ну, ведь тут сущая... Правда, да. Россия, как-то уже говорят, это часто я это слышу, что она этими антисанкциями выставила сама себе в ногу. Ну и похоже. Но что касается вот этих дрязг, связанных с транзитом, ну я помню, было заседание в Минске, и тогда Путин показал Лукашенко в прямом эфире какую-то бумагу.
Ну, конечно.
Да, и там было ясно, что шел какой-то транзит. Лукашенко взбеленился. Разобрался, выяснилось, что была польская тара, а не польский продукт. Вот я сейчас вижу, что цены, та автолавка, которая приходит аж поселочек тут под Москвой с белорусскими товарами, пока цены там, если и выросли, то процентов на 5, да, на 10. Да. Вот. Так что мне кажется, что здесь Россия крупно не права, она должна изменить вот эту свою санкционную политику. Да, надо применять санкции по больным местам Евросоюза. Это лев-кругляк для Финляндии, там что-нибудь еще. Но ставить свое население, которое оказалось в этих инфляционных сейчас тисках, да, это еще нам... То есть мы войдем в такой кризис, из которого будет очень трудно. Но применяйте санкции выборочно. Вот. И дальше что говорит гость, что создается союзное государство? Да Евразийский союз создается. Уже сам Лукашенко не пойдет на создание союзного государства, как это он хотел в 2000 году. Тогда это Путин торпедировал создание союзного государства. Он думал, что с помощью газового ключа он сможет тут быть хозяином на постсоветском пространстве. Но не получилось. Я на стороне Лукашенко в данном случае. Спасибо.
Спасибо, Петр. Вот интересно, тут такой чисто психологический получается момент, что люди в России, которые даже не симпатизировали Александру Григорьевичу или считали его, оценили заботу его о россиянах. Да? Он так и говорит, что а я же для вас стараюсь. Вы чего?
Я не так. Во-первых, Лукашенко старается, в первую очередь, в защиту белорусского экономики.
Но это вы говорили, да, это в итоге-то говорите. Зачем давайте, людей лишать давайте, продукта,
давайте,
говорит Александр Григорьевич?
Нет, давайте
он
оторвемся
так сказал, Белоруссии.
Сегодняшний уровень валют, стоимости курса рубля или доллара и евро делает очень слабо конкурентоспособные европейский товар. Вот при 30 это был один уровень, при 50 совсем другой уровень цен на эти европейские товары. Вот независимо должны, от этих
мы
санкций.
Мы должны заканчивать, и давайте радовать себя этим. Да. Вот тот то, что.
Но
вы
я сказали. Вам обязательно да, сейчас хорошо. Вручу про Украину и хорошо, скажу, что вы совершенно глубоко заблуждаетесь. Хорошо. Именно благодаря Лукашенко сегодня Беларусь не разодрана, как Украина. Именно благодаря Лукашенко. Это его огромная заслуга в истории.
Да, 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 потому что ему пока еще не помогли. Не помогли. Завершаем на этом.